Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, что тренерский штаб сборной России по футболу объявит состав на сентябрьские матчи 26 августа. Глава СПЧ считает уголовную статью об оскорблении чувств верующих практически мертвый, а суд Екатеринбурга избрал меру пресечения подозреваемым в изнасиловании девушки полицейским. Это то, о чем в эти секунды сообщают информагентства. Я бы хотел начать с дня флага. Ну, во-первых, есть ВЦИОМ, который рассказывает, что 84% граждан Российской Федерации всякий раз испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, но есть тонкость, только половина из них знают, как флаг выглядит. Ну, в том смысле, что могут правильно назвать, в каком порядке расположены полосы на флаге Российской Федерации, так, чтобы это не стал флаг сербским или еще каким триколором, ну и вот все, это наша гордость, мы гордимся, но правильно каждый второй из нас назвать не может. Ну, бывает, но случается. Я про другое, на самом деле, хотел дискуссию начать, про 22 августа. В принципе, здесь в чем интрига? Если посмотреть на новости, как рассказывают про День флага, отмечают, сколько там, 350 лет, российскому триколору 350 лет рассказывают нам в этом году. Но и умалчивается тот факт, что сам День флага, это, по сути, не просто там День флага, который с 1994 года отмечается в Российской Федерации. По сути, это День победы над путчем, или, как формулирует Михаил Виноградов, День победы России над Союзом Советских Социалистических Республик, как бы парадоксально это ни звучало. И вот сам факт, то есть откуда вообще пошел этот праздник, что стало поводом для этого праздника, он, ну, как будто бы умалчивается. То есть здесь мифологию решили не создавать. Мифология Дня флага Российской Федерации, она уходит корнями туда, в какой-нибудь там, какой у нас там, 16 век получается, да? Нет, 17-й, 16-й, по-моему. Сейчас, не буду врать. Так вот, решили мифологию оттуда вести, оттуда тащить. А про события 22 августа 1991 года на всякий случай умолчать, потому что к ним, видимо, отношения неоднозначные. Ну, то есть там много вопросов у людей возникает по поводу самого флага, там вспоминают и Власова, и чего-то еще, а давайте лучше имперку возьмем. Ну, то есть дискуссии я оставлю в стороне, хотя многим флаг не очень нравится, да, ну, говорят, могли бы сделать и лучше. Ну, то есть советский был концептуальнее, например. Но вот что касается самого праздника, он вызывает именно вот такие вопросы. То есть само событие 22 августа 1991 года, оно не то что забыто, оно так подзатерто слегка, оно обозначается пунктирной линией, а сам праздник тащит вот оттуда, из 350-летней истории, с тех самых времен, когда он где там на корабле «Орел» впервые появился и был своего рода копией из голландского, ну, просто несколько переначали на наш лад, ну, и вроде как хорошо, красиво, все по-европейски. Все, и вот это вот история флага Российской Федерации, вот так мы ее сейчас рассказываем, видимо, в наших учебниках истории, не знаю, давно не читал. А про события 22 августа 1991 умалчивают. Насколько правильно, насколько это справедливо? Вот это вопрос уже к вам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для меня лично сегодня никакой не праздник. На самом деле мне больше нравился советский и флаг, и герб. А насчет победы РСФСР над СССР, но это, извините, это звучит как-то довольно-таки шизофренично. Получается, победили сами себя, то есть, а в результате-то что получилось? Убрали одних, это самое, зажравшихся, не могущих никак управлять государством, вот тот же ГКЧП, там, Янаев,
вы меня, его команды. Смотрите, вы меня, да, предлагаете, сталкиваете в дискуссию по поводу истории, насколько хорош был Советский Союз. Не, ну я просто
про 22, да. про 22 число говорю, а в результате пришли к власти мерзавцы. А что тогда праздновать?
Тогда абсолютно справедливо, что вот эту дату чуть-чуть подзатирают, ну, то обозначают пунктиром, для того, чтобы не вносить разлад.
Я бы ее вообще бы убрал.
Ну, как убрать? Ну, уже все, ну, уже официальный убрать. День.
Ну, придут следующие к власти, другие примут другой официальный день.
При условии, что у нас резко изменится парадигма. Тогда.
Такой... Ну, рано или поздно изменится, не все же вечно.
Да, рано или поздно, только это вопрос какого, как это, какой перспективы. Это сотни лет, тысячи лет, это 10 лет, не знаю. Василий Орлов пишет, половина опрошенных не смогла назвать цвета флага. Я знал, что опрошенные в массе умом не блещут, но такого уровня деградации не ожидал. Я в свои 7 лет это знал уверенно. Тут взрослые люди, избиратели, пишет Василий Орлов. Нет, Василий, вот это как раз меня не удивляет. Для человека, который вырос, там, не знаю, родился, вырос, повзрослел, возмужал, женился, родил детей во времена Союза Советских Социалистических Республик, ну, кажется лишним запоминать какие-то новые символы. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что взяли. Вы знаете, праздник вот буквально со слезами на глазах. Я вот считаю, что ведь не случайно торговый флот выбрал. Фактически Россия выставлена на продажу, то есть а торговать ресурсами, как говорил Сталин, торговать родиной, я считаю, что...
Петру Первому это расскажите, он, смотрите, наторговал как ресурсами, под этим-то флагом.
Ну, по крайней мере, мы северная страна, нам в жизни необходимы все эти самые ресурсы, нефть, газ, те же самые, так сказать. Иначе мы тут замерзли.
Да, смотрите, по поводу торгового флага и всего прочего. У этого флага богатая история, поэтому отметать ее вот так вот легко и непринужденно тоже было бы неправильно. Но я сейчас не столько про флаг, сколько про память о нем. Откуда ее вести? Насколько правильно? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, помним, как запрещали-то носить, как задерживали того же Мцова, когда он пытался в этот день пройти с флагом, наказывали сельсоветы всевозможные, которые вывешивали флаг. Вот сегодня объявили, что даже рядовой, любой гражданин может по любым поводам, не обязательно в праздники, вывешивать. При советской власти была, конечно, обязаловка, что нужно было вывешивать флаги к определенным дням, значит, в садовых участках там тоже, у каждой дачи, у каждого дома. Нужно было дорожки сделать определенные там песком и обязательно вывесить флаг в определенное время, определенного размера, древко, все согласовывалось. У нас и этого с флагом было трудности. Ну вот, вроде бы сейчас разбираются. Но что такое флаг, стяг? Это, конечно, главное
для солдата. Один из символов.
Секундочку, а?
Нет, это один из символов государства.
Один из символов,
все,
но для солдата он должен определить, где свои, где чужие. Как определить? По флагу, по стягу, по знамени. И вот я показывал, у нас, ну, у меня здесь дача и рядом воинские части, я показывал солдатам многим, ну, с небольшого расстояния, чтобы не было подписей, потом давал читать. Ну, флаг Монтенегро и штандарт президента Монтенегро, допустим, и нашего президента, который на машине, и эти машины, которые...
Вы опять
были,
говорите, да, о том, хороший флаг или плохой флаг. Я же про другой вопрос задаю. Откуда вести историю флага российского? Ну вот и все. Сейчас решили, давайте забудем про 22 августа 1991 года. Абсолютно справедливо, например, говорит, да, давайте забудем 22 августа 1991 года. Да, 134-21-35. Нет. Надо помнить, здесь стыдиться нечего, это 134-21-36. Есть стойкое ощущение, что стыдятся этой даты, вот я про что. 22 августа 1991 года. Это вот день, с которого у нас принято отмечать День флага Российской Федерации, потому что в этот день с огромным триколором прошлись по улицам Москвы. Но давайте забудем эту дату, да, это 134-21-35. Давайте подзабудем, потому что это странная дата. День Победы России над Союзом Советских Социалистических Республик. Например, так это можно трактовать. Нет, здесь стыдиться нечего. Это 134-21-36. Здесь стыдиться нечего. 134-21-36. Все, голосование началось. 7373-94-8. Хоть не рассказывать, хороший флаг или плохой флаг. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Владимир,
участвовал в путче, как бывший военный.
Да.
Здесь, ну, для меня это позорная страница, естественно, позорный флаг. Как для военного, знаю, что флаг был в ВАСовской армии, позорный тоже. Ну, поэтому не поддерживаю. Для меня это трагическая дата, и флаг тоже самое, он как бы...
И получается, ну, же справедливо, что эту дату подзабывают, для того, чтобы не вносить разлад.
Да, да, конечно. Да нет, ну просто подзабывают, потому что дата, конечно, позорная сама по себе. Если брать исторически, там можно найти там какие-то аналоги там с петровскими временами, там Тотголовый флаг, там, ну, это все бла-бла-бла. Но вот эту дату вообще ее надо убрать, что-то мать ей забыть ее. Это позор страшный вообще для России, для всех это позор.
Спасибо за вашу версию или ваш комментарий, или ваше восприятие. Василий Орлов с вами, конечно, не согласен, но пишет следующее. Надо помнить, стыдиться и извлечь урок, ну, то есть забывать не стоит, что еще. Советский флаг по сравнению с нашим современным флагом просто ребенок. Историю флага нужно вести еще со времен царя Алексея Тишайшего, а дата 22 августа, день восстановления исторической справедливости, пишет Виталий Фили. Абсолютно справедливо эту дату пытаются подзабыть, подзатереть, да, 134-21-35. Нет, здесь стыдиться нечего. Это 134-21-36. Все, голосование продолжается. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, мне кажется, тут вот эта история а-ля 9 мая, когда какие-то новые символы ищутся, какие-то новые сувениры, игрушки. И просто, ну, чем больше дата, тем солиднее. На мой взгляд, все просто.
Таким образом создается мифология. Просто на это обращаю внимание. С 9 мая проблем никаких. Там все понятно. А вот здесь вопрос.
Привел, да.
Да, да. А здесь вот возникают вопросы. Ну, то есть, есть день флага, день одного из главных символов Российской Федерации. Все.
Вы знаете, многие же бренды очень любят помещать дату основания. Чем больше, чем древнее дата, тем кажется солиднее, что фирмы настолько долго
держат.
Это держатся.
Правда. Но флаг гораздо старше, чем, например, 1991 год. Он, у него действительно богатая история. С Алексеем Михайловичем оттуда все это тащится, ведется, да. И поэтому здесь. Ну, правда.
Маркетинг, моя версия такая.
Да, правильный маркетинг или нет? Вот то, что делается сейчас. Подзатирается 22 августа 91 года. Мы хотим продать выгоднее эту идею, например, да? Вот такую задачу ставим. Подзатираем это.
Каждая власть делает историю выгодной себе. Тут, ну, тоже ничего сверхъестественного в этом нет. Но выгодно, допустим, данной власти именно таким образом трактовать эту ситуацию. Ну, вот они так и трактуют.
А вы бы на месте власти как-то иначе трактовали бы? Гордились бы 91 годом или не рискнули бы?
Надо разбираться. Я слишком молод, чтобы гордиться 91-м годом, и не очень хорошо знаю историю, чтобы именно вот этого вопроса. То есть надо разбираться.
Есть, да, спасибо. Что еще? Какая каша у людей в головах? Какой позор? Свергли коммунистическую диктатуру, пишет 383-й. Или соскучились по очередям, партсобраниям, талонам и экзаменам по краткому курсу КПСС, пишет 383-й. Ирина Будиновская. Что это такое? Здесь помню, здесь не помню. Есть разные страницы истории. Мы — это и есть наша история. И вся она на вранье, пишет Ирина. Нет, это на мифологии. Зачем на вранье? Мифология. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Дискутировать, наверное, на эту тему можно бесконечно. Там сталинисты и прочие, конечно, коммунисты будут топить за одно, демократы будут топить за другое. А у меня вот рациональное предложение. Насколько я помню, в 1914 году тоже тогдашнее имперское правительство озадачивалось изменение флага, уж не знаю, с какой, и не помню, с какой целью. Но в итоге они пришли к компромиссу, и с этим флагом, ну, приняли флаг триколор с имперским орлом. Насколько мне здесь не изменяет память, правый верхний угол рядом с древком. Почему нет? И вроде и великое прошлое, и демократическое настоящее, все хорошо.
Ну, то есть вы предлагаете изменить символ. Какой смысл, если он уже, по сути, закрепился? И уже выросло поколение людей, которые, да, воспитаны на триколоре и другого флага, в принципе, не знают.
Но это же и есть триколор.
Да. Ну, так а зачем еще какие-то дополнительные черты добавлять им?
Ну, мне хотя бы с физической точки зрения нам смотрится интереснее.
А, в этом смысле. Ну, а будем попутать как с какими-нибудь словенцами. Ну, потому что у них вот примерно так это все.
Да, да. Ну, да.
Да, спасибо. Ура, флагу Петра Ушакова-Суворова, пишет 346-й. Флаг люблю, праздник нет. Каким боком день 350-летнего флага нужно приурочить именно к ельцинскому копошению начала 90-х? Копайте историю, ищите дату его первого использования. Вот вам и день флага. И Власову не получилось его дискредитировать, пишет Игнат, чтобы красные не говорили. Да, что еще? Оставляем лучшее в наших символах. Ура, флагу России триколор. Это продолжает 346. Еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте. О,
да. Это по флагу?
Да, в эфире, как вас зовут?
А, я Тамара Ивановна, я экономист на пенсии.
Прекрасно.
Вот я приветствую триколор, хотя я и красный флаг любила. Запоминала цвета вот так. Белая гвардия, внизу Красная гвардия, а между ними Урал-река. Вот Чапаев там и так далее, Белая гвардия, Белая с Красной армией и так далее. Вот так.
В вашей мифологии на триколор нас как будто бы примиряет.
Ну да, да, я думаю, что да, примиряет.
Прекрасная трактовка. Правильно забыть 22 августа 91 года или неправильно?
Нет, неправильно. Забывать не надо, потому что так звезды сошлись в это время. Я думаю, ну все, наверное, время перемен настало, поэтому не надо забывать просто. Трактовать по-разному, кому как угодно, пусть так и трактует.
Спасибо. Итальянцы не стесняются свое происхождение с Римской империи. Граждане России опять получили наследие своего прошлого. Класс, это пишет 978-й, откуда-то издалека, возможно, как раз из Италии, судя по коду. Голосовалку оставлю пока. Ну, правильно, что стараются подзабыть эту дату. Тут гордиться-то особо-то и нечем. Это 134-21-35. Я про 22 августа 91 года. И нет здесь, стыдиться-то нечего. Это 134-21-36. Здесь стыдиться абсолютно нечего. Это 134-21-36. Все. Бейсик белый, синий, красный. Это Рауль Кастро. И об этом же Василий Орлов пишет. Почему-то все про бейсик вспомнили. Итальян, да, что-то. Сказочники про Власов взял его самовольно. Сейчас западные ЛГБТ реально ходят с красным флагом. Выходит, он тоже зашкварен. Так, что ли, получается? Это 757-й задается вопросом. Ну, еще один звонок приму. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Павел, Москва.
Да, Павел.
Вот. По-моему, забывать 91-й год нельзя, потому что в 91-м году что случилось? Случилось переход от коллективной собственности к частной, ну или возврат к частной. Если мы в будущем снова вернемся к коллективной, можно достать красный флаг, и просто вот у нас будет такое... В стране они будут меняться. То есть, по-моему, это абсолютно такая обычная история. Ну, была частная, стала коллективная, красный флаг, коллективная кончилась, и снова частная. Ну, и вот
красный флаг мы тоже не забываем, но вот на тот же День Победы его достают периодически. Посмотрите на флаг Москвы, красный абсолютно, поэтому здесь такое перекликание символов вообще продолжается. Я про дату. Ну, вот как будто мы стыдимся ее, нет?
Нет, ну не надо, зачем? Ну, был такой этап в жизни, ну, поменялось. Под Москвой, кстати, тоже, там тоже красный флаг.
А представьте, я не знаю, рассказывать. День флага Российской Федерации берет свою историю от 22 августа 1991 года. Когда, а дальше возникает вопрос, когда что? Когда кто кого победил?
Никто никого не победил, сменился общественный строй. Но это же Российская Федерация, раньше мы были вроде как империи, поэтому... Угу. Он получается, Российская Федерация появилась в 91-м, а вообще у флага больше истории, как правильно сказали, что у Рима, у них там, с Древнего Рима в Италии есть там архитектура какая-то осталась.
Архитектура, SPQR у них везде.
Ну да, у нас осталось, у нас вот остался флаг, но он родился для нашей страны в наших современных там границах и устройства, он родился в 91-м. Но, естественно, он, как бы, не знаю, правопреемник того, который был там до 17-го года.
Да, спасибо большое. Слушайте, а кто вот после 91-го года еще, ну там хорошо, кто уже вот в 2000-х учил историю, как сейчас это преподают-то? Как можно забыть 22 августа? Как можно забыть историю? Солидарен с Василием Орловым, хоть он мне и не симпатизирует, пишет слушатель, который подписывается как мой брат. Еще 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, в общем-то, в принципе, российский флаг хороший флаг, красивый, симпатичный. Но мы забываем опять-таки историю. А во время войны под этим флагом ходила РОА.
Да что ж такое-то?
Российская освободительная армия.
Так, и?
Ну, под Власовым.
Ну, Власов взял флаг, сказал, я буду под ним ходить. Ну и что теперь, все?
Ну, вы знаете, как-то все-таки дитя Геббельса.
Так вы, под красным флагом тоже много кто бегал. И?
Под красным флагом ходили только лишь, в принципе, большевики и красные.
Ну, Китайская Народная Республика.
Как-то несколько другая организация.
До Власова еще была куча событий, которыми можно гордиться в российской истории. Они происходили под этим, под триколором, который сейчас официальный флаг Российской Федерации. Про них тоже забыть? Стереть? Стыдиться их, этих событий?
Стыдиться не надо. Просто-напросто и забывать историю о том, что РОВО тоже было. Тоже не надо. Мы забыли то, что сейчас, к сожалению, мы забыли то, что символ победы...
Не забыли мы символ победы. Слушайте, посмотрите на улицу 9 мая. Посмотрите, выгляните в окно ради интереса.
У нас сейчас символ победы, Рубенская ленточка Святого Георгия.
Символ победы – это красный флаг, который воздвигли над Рейхстагом. Вот это символ победы. Все.
Да.
Его каждый год на 9 мая, да не только на 9 мая, с ним ходят.
У нас поднимаются два флага.
Ну?
Флаг РОА
и, кто говорит?
И флаг, красный флаг.
Не РОА – это флаг, ну еще раз. Это флаг, если хотите, Российской Федерации. Это прописано в Конституции Российской Федерации. И до РОА этот флаг существовал. Им гордились. Как с этим быть?
Ну, этим флагом гордились до революции, согласен.
Так? А это же тоже наша история?
Нет, это все наша история, да, но здесь-то, в принципе, я говорю, что у нас вот сейчас, к сожалению, понимаете, мы сейчас вот Российская Федерация, да, осталась, а все наши республики, которые ходили под красным флагом, у них остался символ победы красный флаг.
Беларусь,
то, чтобы
Республика Беларусь, страну. Республика это Беларусь по-прежнему страну. Под красным флагом фактически.
Триколором страну, к сожалению, ту большую страну, которая была до 91 года, он ее не объединяет, а наоборот раздвигается. Ведь мы под триколором потеряли практически все. Все республики, все окраины, Варшавский договор,
СЭФ. Я понял, да, спасибо. Ну, то есть, слушайте, я останавливаю голосование, результат. Результат такой. 63% наших слушателей говорят, что очень правильно, что вот эту дату, 22 августа 1991 года, ну, подзатирают. Есть такое ощущение. Еще раз подчеркну, это мое субъективное, но у меня оно вот четко довольно сложилось. Почему? Да потому что рассказывают про 350-летнюю историю российского триколора, а там и что угодно рассказывают, но только не про 22 августа 1991 года, когда его тогда пронесли по московским улицам. И с той поры, там, с 94 года было решено этот день отмечать как день российского флага. Вот, 37% наших слушателей говорят, что это наша история. И здесь стыдиться нечего. Ну, то есть, не согласны с тем, как вот есть ощущение, подзатирают эту дату. 37% против 63%. Так проголосовала наша аудитория. Ну, и 1-2 резюмирующих звонка успею принять. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8, телеграм говорит МСК-бот. Слушайте, перезагружу телефонную линию, и тогда случится у нас контакт для того, чтобы резюмировать происходящее в эфире. Да, все, теперь можете дозваниваться, 7373948. Сколько преступлений сделали коммунисты под красными знаменами? Виталий Филий пишет. Ну, нацисты тоже со свастикой бегают на флагах, а индусы за голову хватаются, не понимают, почему их символы ненавидят. Это Денис Грэм пишет. А царская империя маленькая была, видимо, Кэнди Бум пишет, это вступая в дискуссию с нашим последним слушателем. Ну, теперь резюме, да, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Меня зовут Олег, Москва.
Да, Олег, пожалуйста.
Ну, первое, отвечая на ваш вопрос, никаких дат забывать не надо ни в коем случае. Это наша история, хорошая, плохая, стыдиться, не стыдиться, это уже потомки решают, да? В том числе мы как потомки тоже решаем некоторые даты. Да. А второе, я считаю, что флаг надо вести с момента образования именно нашей России, новой. Это все. И не смотреть на то, что было раньше, до революции, после революции. У нас сейчас новая история, и надо ее начинать, продолжать. Вот и все.
И тоже, это дата 12 июня, по поводу которой тоже у нас дискуссии не утихают. Что мы, собственно, отмечаем 12 июня?
Если решено 12 июня, да, и мы его дискутируем, ну, отмечаем, это красный день календаря. Ну, ради бога, давайте с этой даты, да. Но это новая история. Какая Россия до революции? Ну, при чем тут Россия до революции?
Есть, спасибо. Сейчас уже 18:30. Время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас обращусь к призывам, с призывом к аудитории. Ну, наверняка вы в курсе, что авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует утилизировать лайнер, тот самый «Аэробус», который аварийно приземлился в кукурузном поле. Ну и здесь различные организации, в том числе и мы, начали потихонечку качать информационное поле с тем, чтобы, ну, вот этой утилизации не произошло. Уж очень у многих вот как-то так совпало, появилось желание этот лайнер сохранить как некий символ чудесного спасения, как некий символ надежды, как, ну, просто символ того, что да, есть герои в нашей жизни, благодаря которым сотни людей остаются живы, несмотря на какие-то неурядицы, которые с нами происходят. Ну, в общем, и Магомед Толбоев сегодня это комментировал, нам летчик-испытатель, пояснил, правда, что весь самолет как будто бы и не нужно сохранять. Есть традиция сохранять киль, то есть хвост самолета, и его уже в качестве какого-то мемориала оставлять. Ну, не знаю, это больше к авиаторам вопрос, то есть почему такая традиция, почему киль, а не весь самолет, а чем плох весь самолет, если его где-то сохранить в качестве символа. Ну, в общем, я к чему? Ну, наверное, было бы правильно, чтобы качали все вместе, и если где-то встречаете там вот подобные предложения, сохранить лайнер, ну, тоже там лайк, репост, я не знаю, в социальных сетях можно отреагировать, в Уральские авиалинии письмо написать, обращение какое-то отдельное, московским властям, подмосковным властям, ну, то есть пошуметь. Пошуметь с тем, чтобы, ну, точно утилизации как таковой не произошло, потому что идея очень многим это нравится, сохранить этот авиалайнер именно как некий символ. Ну и, ну, я смотрю, дозвоню. Ну, давайте пару комментариев приму быстро. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Володь, это Кирилл.
Да, Кирилл.
Володь, ну, киль сохраняется на месте гибели.
Ага.
Потому что киль, причем, как бы... Ну, почему КЭП там, то есть узлы туда-сюда, это воздушное судно. Вот моя тоже должность называется командир воздушного судна.
Да.
Поэтому сохранять не стоит. Парни просто сделали свою работу. Если их не забудут, ну, ну, например, я бы, ну, мне отказывал двигатель. Два, конечно, не отказывали. Но если меня как-то запомнили, мне бы это понравилось. А так они сделали то, что нужно. А киль сохраняется только на месте гибели. Это воздушное судно. Поэтому...
Кирилл, Кирилл, ну, смотрите, но есть все-таки желание у людей. Ну, вот, есть граждане Российской Федерации, они говорят, слушайте, мы хотим, чтобы этот самолет как символ, он остался. Зачем его уничтожать? Ну, ну, ради бога, да.
Володь, ну, а граждане Российской Федерации должны, наверное, уважительно относиться к нашим традициям?
А что с традициями? Ну, вот есть самолет, который хотят утилизировать, несмотря на то, что с ним связана вот такая история.
Ну, ну, ну хорошо,
как,
что
какая здесь традиция,
что
Кирилл?
На Потамаке поставили там стелу какую-то, что ли?
А по-моему, вот тот авиалайнер, который сел на Гудзон, он сохранен в одном из музеев, в частных музеях,
ну,
но он,
ну, да. Вот в музей можно, но не там. Зачем? Зачем там? То есть, скажем так, понимаете, ну, мы еще, в общем-то, суеверный. Но зачем я буду, вот, допустим, взлетая с Жуковского, ну, и видеть вот. Вот это.
Очень хороший звонок, Кирилл. Очень хороший звонок. Поясните вот теперь всем гражданам Российской Федерации, как было бы правильно поступить с этим самолетом. То есть, если говорить о том, чтобы его сохранить где-то в районе аэропорта Жуковский, вы скажете, как пилот, нет, скорее не надо.
Не надо напоминать и так далее, потому что, ну, знаете, вон там, ну, вещи Олег пришел на могилу коня, его ужалила змея. Но мы суеверны, у нас есть свои традиции. В музее возможно. Причем не киль. Киль остается на месте гибели.
А целиковый?
А кабину, к примеру. Кабину.
А целиковый? Или тут тоже какие-то суеверия?
Ну, нет. Ну, не, ну можно целиковый, но с другой стороны, его же, то есть, можно, то есть, дальше воплотить эту машину опять в крылатом металле, чтобы частичка оно своей удачи приносила другим машинам. Поймите, самолеты все живые, у каждого своя душа. То есть ты садишься с самолета на самолет, это даже не то же самое, что с машины на машину. Они своих хозяев помнят. Это правда.
То есть вы, как люди суеверные, очень осторожно к подобного рода идеям относитесь.
Конечно.
А это как оберег носить нужно, например, частичку этого самолета? Или, ну, просто как люди суеверные, поясните.
Ну, у меня есть в кармане определенный оберег, который у меня случился во времена, когда я на Су-25 вышивал штопор в чеченской компании. Я не скажу какой, но я всегда, когда захожу на борт самолета, он у меня в кармане.
А вот этот борт, ну, тоже как бы считается счастливым, несмотря на то, что техника подвела, а люди как раз и не подвели, или как?
А здесь в комплексе. Здесь парни сделали от А до Я, и машина их не подвела.
Выдержала аварийную посадку. Да. И не развалилась, да. И ничего такого страшного не произошло.
Да, Володь, именно так.
Спасибо, это был Кирилл, командир воздушного судна, который со скепсисом относится к этой идее, но, по крайней мере, говорит, в Жуковском его не нужно ставить. Это просьба от Кирилла, как от представителя авиасообщества. В ближайшие месяцы на выезде из города Жуковский, почти на въезде в аэропорт, закончат установку фюзеляжа советского самолета в качестве памятника. Почему бы не поставить их два, если уж такая практика существует? Это спрашивает Денис. Но вот только что Кирилл пытался пояснить, почему нет. Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я считаю, что...
Да.
Да, я считаю, вот эта позиция правильная, что его надо распилить на мелкие части, сделать или монетки, или иконки, и раздавать тем людям, которые боятся летать в самолет. Или продавать.
Ну, то есть совсем монетизировать? Ну, это же, ну, правда. Здесь есть предложение этот символ оставить, или самолет как символ, а вы говорите, ну, давайте будем продавать как кукурузу.
Это практическое решение. Да. Просто есть люди, боятся летать, а так он знает, у него будет оберег, и у него уже подсознательно летать не будет бояться.
Можно упростить кабину самолета, поставить где-нибудь в аэропорту с тем, чтобы потер ее, все, значит, уже можно лететь, не бояться.
Да, да, и частично и так, да, точно.
Да, мы как люди религиозные, конечно же, будем прикладываться к этим мощам, да.
Да, да, это будет работать в нашей стране.
Есть, да, спасибо. Что еще? Не нравится 346-му предложение распилить самолет-символ. Вообще никак не нравится. Мне, откровенно говоря, тоже. Еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Николай из Жуковского.
Да, Николай.
У нас в Жуковском уже стоят два самолета.
Так.
В центре города МиГ стоит. И вот недавно поставили Ту-144 на бублике.
Да, Ту-144 тащили, все видели. Да, да, красиво.
Угадали очень хорошо. А третий, ну, уже перебор будет.
Что с ним делать? Вы же из Жуковского, наверное, можете рассказать, ну, как вы это видите.
Красиво, он лежит в поле сейчас. Вот я мимо него там проезжаю раз в два.
Пропадаете. В поле-то красиво.
В поле он.
Да.
В поле он сейчас красиво лежит.
Да, одно так, но летчикам не нравится. Летчики говорят, ну, не,
да,
очень
потому
хорошо.
Что,
да,
когда все взлетают, они его видят, и это как бы не очень хорошо.
Так.
Ну а что делать, я не знаю, честно сказать.
Ну покачаем. Я предлагаю, ну правда, покачать, ну так, общественным мнением. Власть. В Москве деньги есть, например. Ну, если что, я думаю, столица может позволить себе такое роскошство, как выкупить у уральских авиалиний вот этот самолет. Ну, это как мое предположение. Фетишизм, так на это смотрит 569-й. Ну, а вы можете смеяться над этим или еще что-то. Посмотрите только на эту собачку на площади Революции, я имею в виду станцию метро Площади Революции. Ей уже какой нос меняют? Потому что стирают на удачу, на всякий случай. Вот здесь та же самая история. Что еще? 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я хотел вот напомнить, по-моему, кажется, у Домодедова тоже когда-то было происшествие, там самолет, по-моему, не долетел до посадочной полосы, вот, и, по-моему, он там так до сих пор и лежит, где-то в поле. Мне кажется, что вот если пилот тут позвонит, по-моему, подтвердят эту информацию. Вот, а что кажется, что касается самолета, то мне кажется, что, ну, просто его действительно распилить, ну, да, случилось такое чудо, вот, нужно об этом помнить, но никаким образом не оставлять, конечно, самолет.
Там. Нет, почему не оставлять?
Ну, просто потому что, ну, так случилось, что вот чудо такое, вот пилоты сотворили такое чудо, ну, а техника просто, ну, не подвела, скажем, там действительно самолет не развалился, надо подать ему должное и сказать ему просто спасибо и, ну, таким образом его проводить, скажем так.
Есть, спасибо. Ну, да, хорошо, так, товарищи, давайте по пунктам быстро разберемся с помощью голосования. Самолет оставить. Ну, то есть вам этот самолет дорог как символ спасения, символ надежды, я не знаю, символ героизма, символ профессионализма, если хотите. Да, самолет оставить, я не знаю, где-то создать какой-то мемориал, ну, в общем, он вам дорог. Вы бы хотели, чтобы его там выкупили власти, например. Да, 134, 21, 35. Нет, вам он не нужен. 134, 21, 36. Пусть утилизируют. 134, 21, 36. Самолет оставить. 134, 21, 35. Пусть утилизируют. 134, 21, 36. Язычники ругаются, 569. Да, конечно, язычники и многобожцы. Кто же с этим спорит? Вообще люди религиозные. Светлана еще ругается. Дикие папуасы то флаг по улицам растягивают, то поле испортим самолетом, лишь бы не работать. Танки же убрали после победы. Народ хочет не аргумент, истерию из эфира уберите. Это пишет Светлана тоже. Видите, возмущается, ругается. Самолет-то Аэробус А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который сегодня утром совершил аварийную посадку в поле недалеко от Раменского, был взят в лизинг в 2011 году. Собственником является немецкая лизинговая компания Air Cargo Germany. Это Дробик Сергеевич пишет, ну и что, ну и выкупить у них, там еще плюс он и застрахован был, отремонтировать и использовать предлагает один из слушателей, нет, не получится, выкупить за наши же деньги, это Кир, я поэтому и спрашиваю, да, самолет оставить, сохранить, он вам дорог, 134, 21, 35, пусть утилизируют, 134, 21, 36. Сохранить и оставить 134, 21, 35. Пусть утилизируют 134, 21, 36. Голосование пока оставлю. Префиксы в том, в другом случае один и тот же. 8, 4, 9, 5. Ну и еще, давайте, подождите. О, да, сейчас слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, в эфире.
А, я Григорий из Петербурга. Мы про самолет, да?
Да, Григорий, конечно. Пожалуйста, вам слово.
Ну вот у меня с детства впечатления остались. У Ленфильма там была такая территория, и там лежал самолет. И они разные фильмы про самолеты снимали. По-моему, они там прямо внутри экипаж этот и снимали.
Экипаж Ленфильмовский, да?
Я точно не знаю, но он точно там лежал, ну, натуральный самолет, и там всякие фильмы разные снимали. Ну, по-моему, брать не буду, но, по-моему, экипаж тоже там. Хотя он не тот 154 был, потому что в фильме сверху он 154, а внутри может там вот эти вот все эпизоды там.
Ваше предложение, там, Григорий, что делать с бортом?
Ну, огородите, сделать студию, еще одну, снимать кино там.
Спасибо. Разрушители всегда разрушители. Вот у них и памяти об истории России нет. 346-й уже ругается. Есть же музей танков. Надо музей самолетов с фотографиями пилотов и подробный подвиг. Это Сергей 182-й уже пишет. А кому принадлежит кукурузное поле? У него спросили, спрашивает у Лоло. Да нет, с кукурузного поля, конечно, убирать. С этим-то никто не спорит. Да и летчики тоже не хотят видеть при взлете лежащий этот лайнер. Ну, поэтому здесь вопрос как будто решается. Но напомню, что еще накануне появилась информация о предприимчивых гражданах, которые начали продавать кукурузу с этого поля. Ну, мол, вот вам чудесная кукуруза с поля, где приземлился самолет. И, по-моему, продавали в Саратове или в Саратовской области. Ну, что-то такое уже всплывало. Ну, да. 134, 21, 35, самолет сохранить, 134, 21, 36, самолет утилизировать. Это голосование, ну и еще один звонок, 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Денис меня зовут.
Да, Денис.
У меня такое предложение, его в любом случае, ну я думаю, что не надо его распиливать, а можно его отправить, есть в Кубинке парк «Патриот», туда его поставить, сделать доску почета с экипажем и, ну, красиво это все описать, как бы, такие-то, тогда-то, спасли там 226 человек.
Ключевое сохранить. Ну, то есть здесь можно, да, иначе вопрос поставить. Вот вы с ребенком там куда-то отправляетесь, например, в парк «Патриот». Вам было бы приятно показать детям тот самый самолет, да, в котором спаслись,
да,
люди?
Да, я думаю, да, что это было бы намного приятнее показать его именно вот где-то, ну, не, точно не в аэропорту, потому что это все-таки потом подсознательно где-то бы все равно бы теребило бы, когда при взлете, при посадке.
А вот тут вот он, с помятым фюзеляжем, крыльями погнутыми, вот он, как и был, в кукурузном поле приземлился и стоит где-нибудь на постаменте в парке «Патриот», все ходят, удивляются, примерно так.
Ну да, типа того.
Да, спасибо, спасибо. Это мы специально живописали, потому что мы же радио, мы вынуждены вербализировать картинку с тем, чтобы вы себе примерно представляли, как это могло бы выглядеть. И еще 7373948, слушаем еще вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, это про самолет?
Да, в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Роман, Москва.
Так.
Знаете, мое мнение, самолет именно оттуда надо убрать, по той простой причине, что а вдруг такая же ситуация повторится?
Не-не, это мы уже как внутренне здесь, по крайней мере, в эфире договорились, что оттуда самолет точно убираем с кукурузного поля, чтобы он и глаза не мозолил и летчикам, ну и вообще.
Ну, нет, я как причина, что это счастливое место, и вот если вдруг у кого-то авария рядом с ним, можно повторить.
Хорошо. Что касается сохранять, не сохранять?
Нет, ну то, что оттуда его надо убирать, да, сохранить скорее да, чем нет.
Скорее да. Есть, спасибо. Знаете, это, вот я вот сейчас уже буду подводить итоги голосования, и результат вот такой. 38% наших слушателей говорят сохранить, и, соответственно, 62% наших слушателей говорят, да утилизируйте, да и не надо. 38 на 62%, 62% большинство говорят, что этот самолет как какой-то символ, нет, не востребован, не нужен, поэтому его можно смело утилизировать. А, вспомните, что с Бураном произошло, что с этим самолетом будет лет через 5-10, это Владислав пишет. Ну и а в чем смысл самолета-памятника? Что символизировать будет? Высокую аварийность или надежность европейского производителя, пишет 383-й. Надежду 383-й. Позвольте, я так отвечу. Надежду. И профессионализм. Вот так. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Владимир, я думаю, что вот все-таки сохранить стоило бы. Можно было бы сделать какое-нибудь авиационное кафе, например. Вот, мне кажется, неплохая идея.
Да просто посмотреть на самолет, в котором спаслись люди. Во, пожалуйста.
Да, 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 да. И вот сделать какой-то такой вот, ну, действительно, плохой маркетинговый тоже ход был бы. Сделать авиационное кафе. Почему бы нет? Мне кажется, люди туда ходили бы. И вот эта вот аура спасения, она бы вот с самолетом была бы всю жизнь, вот существование этого кафе.
Есть, да, спасибо. Буран на ВДНХ напоминает 346-й. Ну да, кстати, он до сих пор пользуется популярностью, спросом. Люди. Он один раз летал в космос, и то без человека, и то к нему периодически приходят люди, показывают своим детям. Вон, смотри, какую машину создали во времена Союза Советских Социалистических Республик. Красивая, не правда ли? Ну, а машина один раз всего поднялась в космос и вернулась благополучно. И все. Ну, и там макет напоминает Константинка. Ну, это уже детали. И в кафе, да, продавать вареную кукурузу, Андрей Дыдриков иронизирует. Ну, давайте еще один комментарий, потому что другую тему даже заявить толком не успею. 7373948, слушаем сейчас, наверное, вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Самолет нужно установить около администрации Московской области.
Как не мой укор, как что?
Ну, они же следят за мусорками незаконными.
А, в этом смысле.
Где чайки гнездуются, да?
Я не знаю, там до конца это расследование не завершено, откуда взялись эти чайки, как много их на мусорках, которые возле этого аэропорта, есть ли там. Поэтому я вот здесь понимаю ваш гражданский пафос и вашу иронию, даже сарказм, да, больше сарказма. Но самолет оставлять или утилизировать?
Я думаю, утилизировать.
А почему? Ну ведь правда, детям не захотелось бы показать такую машину?
Да полно таких машин по всему бывшему Советскому Союзу стоит.
Да не таких. Ведь вот она, живая история, пожалуйста.
Ну, не знаю, я к таким символам отношусь как-то очень спокойно.
Да, спасибо. Ну или как это любят фильмы снимать, основанные на реальных событиях. И в конце фильма, там, значит, живые люди рассказывают, как оно было на самом деле, или их фотографии показывают. Ну и дальше, что происходило там с этими героями или с теми местами, где что-то произошло. Ну и вот здесь наверняка будет снят фильм про этот борт. Ну а дальше вопрос. Что будет вот потом, вот там, где-то вот во время титров или перед титрами, что расскажут про этот самолет? То есть пассажиры этого самолета счастливо там живут, ну, и все хорошо улыбаются, пилот до сих пор летает, а самолет утилизировали. Так что ли? 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, в эфире.
Да, добрый вечер, Андрей, Москва. Мое мнение, надо его сохранить, парк Патриот.
Видите, есть ощущение, бывает, что придется скидываться, потому что большинство, например, наших слушателей не хотят сохранить.
Каждого мнения есть свое.
Так я и уточню, вы готовы были бы скинуться?
Готов, если эти суммы...
Давайте, с меня 1000.
В принципе, 1000. Если каждый по 1000, нас много в Российской Федерации, я думаю, что можно и сохранить, получится.
Есть, спасибо. Да все, судя по вашей реакции, тут один вариант только действительно скидываться и где-то сохранять. Я бы скинулся навстречу. Это Юрка Минков пишет, устроить пикник. Так кто же мешает? Ну и у нас любят брать какое-то событие, мусолить его до полнейшего абсурда, пишет Илья 572. Да почему любое? Вот это я уж не знаю. Ну и последний звонок, наверное, 7373948. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире.
Подскажите, пожалуйста, а как предполагается его перемещать?
Не знаю, я полагаю, что его будут, ну, как разбирать на части, фюзеляж отдельно, крылья отдельно. Если его попытаются вообще сохранить целиком, а если не целиком, не будет такой задачи, то попилят на месте, полагаю.
Ну, потом собрать, ну, сомнительно. Я бы распилил.
Не жалко утилизировать, и, ну, то есть вообще, здесь никакой памяти не должно быть.
Был бы отечественный самолет, еще можно было бы о чем-то говорить. Ну, действительно, ну, самолет и самолет.
История? Живая история? Вот оно.
Ну, люди, да, история, самолет.
Было такое спасение. Вот они, летчики, их фотография. Вот самолет, который приземлился. Вот и все. Благодаря этому выжили столько-то человек. А нам, ну, как бы, и не надо.
Ну, может быть.
Спасибо. Может быть. Спасибо. Ну, спасибо за то, что вы были честны, по крайней мере. Так, скинемся. Я просто параллельно читаю комментарии. Ну да, возможно, мы к этому и придем. Возможно, да, к этому и придем. Все, ну и еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте. Деревенский парень не даст денег. Да, вы в эфире. Алло, уже просто, да.
Алло, это Москва?
Говорит Москва, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Сергей Иванович. Меня удивляет вот что. Почему говорят об этой ситуации, об этом самолете, и ни слова? Вот говорят, что там в Нью-Йорке на Гудзон сел самолет пассажирский, в Ленинграде сел на Неву.
Да.
Про этот говорят, и ни слова. У нас же аналогичный случай был в 70-х годах. Летел Ил-18 летел с пассажирами в Адлер. И он также сел, у него отказали двигатели, и он сел на поле. Это в районе, в Тульской области.
Все выжили?
И ни слова,
да.
И ни слова об этой ситуации. Там тоже с пассажирами сел самолет Ил-18.
Потому что его, наверное, утилизировали. И памяти о нем практически не осталось. Про авиапроисшествие тогда в Советском Союзе рассказывали неохотно. А физически самолета не сохранилось. Все, вот объяснение.
Да. Нет, минуточку.
Да.
Дело в том, что почему помнят о посадке на Гудзон?
Потому что кино про это сняли.
Да при чем тут кино?
Да при том, мы еще раз, во времена Союза Советских Социалистических Республик не афишировали авиапроисшествия. Тогда их, ну так, стыдились. Стыдились тогда авиапроисшествия, а там героизировали, да.
Минуточку, стыдились, но это не значит нет в истории, это был героический поступок нашего самолета, наших пилотов,
так
сохранили
это...
все жизни.
Претензии к нам, прежде всего, к нам, не к каким-то американцам, которые про своим Гудзоном гордятся, а
да
это вопрос
это
к нам.
Говорим. Мы гордимся, приводим случай.
Потому что мы это знаем. А знаем мы это благодаря массовой культуре. А массовая культура — это синематограф, простите. Вот и все. Поэтому да, мы про это знаем. А про Ил-18, который сел в Тульской области в поле и все выжили, нет, мы не в курсе, потому что нам про это не рассказали. Спасибо вам за то, что дозвонились и напомнили о том, что вообще такое было.
Ну, вот знаете, хотя да. Бы помните, вот это исторический факт, да не исторический, это в наше время было, 70-е годы.
Спасибо большое за ваш звонок, за то, что рассказывали. Вот и все. Сейчас 19 часов, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Кирилл, вижу ваши множественные сообщения о том, чтобы я взял телефон по прошлой теме. Вы хотите что-то подытожить? Хорошо, дам вам минуту для того, чтобы вы сделали какое-то важное заявление, потому что сообщений уже 20 написано. Звоните. И Григорий из Санкт-Петербурга информирует о происходящем там, я имею в виду пожар. Весь район затянуло едким дымом, у домов замеряют состав атмосферы. Я там работаю и рядом живу с пожаром, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, и видны на фотографии, которую прислал как раз Григорий, люди, которые что-то там замеряют. Спасибо большое, Григорий, за то, что информируете. Наши редакторы сейчас работают с этой информацией. Ну и Кирилл. Кирилл, да, давайте, подытожьте. Да.
Здравствуйте, Владимир, коротко, спасибо, что вы слушаете. Понимаете, смотрите, причина еще, по которой нельзя именно этот самолет ставить, это будет крах нашего авиапрома. И секундочку, я поясню вам. Когда мы совершали грубую посадку, я Оренбург заканчивал, на чешском самолете мы говорили «Слава чешским сталеварам!» Но это тогда были наши друзья. Когда там следующий у меня был самолет Су-25 учебный, потом Су-27 палубный, когда я делал посадку, всегда у нас поговорка «Слава российским сталеварам!» А здесь машина-то прекрасная, но вы вспомните, на Суперджете, почему я вам, помните, и говорил, что это плохой самолет, и звонил, потому что у него стойки вошли в бак. У этого самолета, если бы он садился бы...
Тут и шасси не выпускал экипаж.
Они разлетелись бы в разные стороны, Владимир.
Хорошо. Смотрите, Кирилл, но вы не отговорите меня скинуться на выкуп этого самолета, если мы все-таки организуем этот выкуп. Вот и все. Но
Владимир,
спасибо вам
это
за
даже мнение. Политический момент. Ну, понимаете, я летаю на Ан-74, на медицинском самолете, теракт в Волгограде, в Магнитогорске. Я вожу больных на нашем самолете. Меня приглашали в авиакомпанию.
Слава российским сталеварам.
Владимир, из принципа не буду на Боинг. Я не буду зарабатывать деньги для Airbus и Боинга.
Понимаю. Спасибо, Кирилл. Ваша позиция нам очень важна в нашем эфире. Она прозвучала. Я вам за нее благодарен. Но вот здесь у вас есть свое мнение, у меня свое. Я предлагаю просто двигаться дальше, чтобы не зацикливаться на этой теме.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Вернемся к четырехдневной рабочей неделе. Я напомню, 11 июня 2019 года, выступая в Женеве, Дмитрий Анатольевич Медведев на конференции по труду рассказывает, а не задумается ли нам о введении четырехдневной рабочей недели. Потом профсоюзы на прошлой неделе, по-моему, или на позапрошлой уже подхватывают эту инициативу, говорят, да, действительно, а почему бы нам об этом не задуматься, и пишут письмо в Министерство труда. А плюс к этому предлагают начать обсуждение, дискуссию, встречу на трехсторонней комиссии организовать с тем, чтобы все встретились и порассуждали. А вот пришло ли время внедрять ту самую четырехдневную рабочую неделю? Как будто бы пошумели и перестали, но нет. Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю. Минтруд должен до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Это следует из поручений главы правительства по итогам выступления как раз в Женеве. Министерство должно оценить последствия для экономики, в частности, влияние на производительность труда и социальную сферу. Это важный момент. В этом должны принять участие Федерация независимых профсоюзов России, да, они еще есть, не только 1 мая, и Российский союз промышленников и предпринимателей. Вот вам трехсторонняя комиссия. Власть, работодатели и, собственно, работники. Если мы, конечно, ФНПР будем рассматривать как работников, а Российский союз промышленников и предпринимателей как работодателей. В Минтруде от комментариев пока отказываются. Их можно понять. Пресс-служба правительства на момент публикации новости не отвечала. Ну, дальше. Вот сейчас возвращаться к предыстории не буду, потому что я ее всю воспроизвел. Так, теперь мы здесь свою трехстороннюю комиссию организуем. Я буду, наверное, кем я там буду? Властью я буду. у меня кнопка все-таки, да? Я буду властью, нужны будут работодатели и работники. Ну, то есть рабочий класс, работодатели, чтобы все высказались, у нас тут своя трехсторонняя комиссия, потому что это казалось какой-то, ну, просто неудачной шуткой, но ее будут рассматривать всерьез, и до 30 сентября должны будут доложить премьер-министру, а насколько это, в принципе, идея фантастическая. Поехали. Работодатели, работники, я не знаю, кто будет первым, ну, кто будет, тот и будет. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий, я работник, и я могу сказать, для чего это делается.
Давайте.
Сейчас, сколько бы я ни работал часов в месяц, мне платят столько, сколько написано в производственном календаре, который разрабатывается на целый год.
Да.
Теперь будет так, я отрабатываю 7 дней по 12 часов, мне ставят 4 восьмерки и говорят «до свидания».
Смотрите, вы как работник должны говорить следующее, я вас научу. Вы за четырехдневную рабочую неделю, но при условии, что будет сохранена заработная плата, как минимум.
Не нужно сохранять заработную плату.
Как минимум.
Нужно ставить те часы, которые я отработал. Больше мне ничего не нужно. Если бы мне ставили те часы, которые я работаю, я бы получал такую заработную плату, которая была бы больше, чем в Европе и так далее.
Ну, вы хотите просто, чтобы исполнялись хотя бы те законы, которые действуют сейчас в Российской Федерации?
Абсолютно верно. И то, что они сейчас это сделают, это будет просто крах. Мне, как пенсионеру, говорили, что возраст пенсионный поднимают, потому что некому работать. Теперь, получается, есть кому работать, что сохранить, нужно сокращать рабочую неделю.
Да возраст пенсионно поднимали, и я даже не знаю, откуда вы это слушали, что некому работать. Потому что дыра в пенсионном фонде, ну вот и все.
До дыры были объяснения такие, что у нас некому работать.
Не знаю. Возможно, я это пропускал мимо ушей, потому что это не соответствует действительности. Но вам, короче, эта идея не нравится, потому что вы опасаетесь, что это выйдет вам боком. Понимаю. Ну, товарищи, будьте ответственными, я имею в виду, обращаюсь сейчас к работникам. Давайте боритесь за свои права. Что же вы сразу сдаете? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Да, Виктор.
Так, ну, ничего хорошего в этом не будет, конечно. Все это, я думаю, специально идет для того, чтобы меньше заплатить человеку. Тем же самым бюджетников, которые... Огромное количество.
Это так не получится, например. Вы, как работник, должны требовать сохранения заработной платы, тогда да, тогда вы на это согласны. Все, что сверх этого, это уже должно быть по двойному тарифу, потому что это будет переработка. Соответственно, теоретически, вы должны получать даже больше.
Ладно, а в чем тогда смысл?
Смысл.
Он делает какую-то хорошую вещь для народа, что ли?
Да, вот, правильно. Вот мне кажется, сейчас вы мыслите в верном направлении. Значит, власть пытается вам доказать, что она не только, но и...
Нет, такого не может быть в нашей стране.
Может быть. Но вот сейчас, смотрите, как Дмитрий Анатольевич старается, а вы... Не может быть.
Это все бредятина.
Так, внимание, сейчас нужны будут работодатели. Где работодатели? Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Рабочий класс высказался, нужны работодатели. Те люди, которые предоставляют работу, которых тоже нужно на трехсторонней комиссии спросить. А вы вообще экономически можете это потащить, потянуть? Или это точно невыгодно? Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Работодатели. Попробуем. Да, здравствуйте, вы работодатель.
Алло, здравствуйте. Ну, скажем так, я не хозяин, но имею представление, поскольку руководитель.
Ну, хорошо, руководитель. Ну, будем считать, что да, вы близки к работодателю. Поехали, да.
Да, я считаю, что это невыгодно, потому что лишний выходной, получается, что объемы будут падать, либо продукция, неважно, да, в какой отрасли мы работаем, будут падать объемы продукции, будут уменьшаться объемы заработанных денежных средств. Поэтому это не очень выгодно работодателю. А зарплату все равно придется платить людям ту же.
Ту же, хорошо. А, как бы я, наверное, возразил, как представитель власти. Ну, а что по поводу автоматизации и прочего-прочего?
Ну, не все отрасли можно автоматизировать, как вы говорите. Да, есть отрасли, в которых, например, ну, не знаю, труд врачей. Как вы его автоматизируете? Все
никак.
Равно?
Никак, но это уже забота государства. То есть государство должно сказать, да, мы готовы врачам платить больше, а вот все, что свыше, это переработка. Да.
Давайте так, государство, да. А если частная клиника?
Вот, я поэтому спрашиваю.
Не работает, да, да. Нельзя, не получится, невыгодно.
Как руководитель, можете оценить, насколько вырастет эффективность труда при условии, что люди будут отдыхать больше?
Не вырастет.
Почему?
Ну, мне кажется, у нас на родине это неприменимо.
То есть у них, значит, там применимо, они там стремятся к сокращению рабочего времени, а у нас нет.
Ну, можем рассмотреть другой пример. Япония, да, либо Корея, где очень много людей работает, так же, как в Китае, да, и все равно.
Пьют саке, выбрасываются потом из окошек.
Да, 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 но все равно работают много.
То есть вы как... Человек, близкий к работодателю, сказали бы нет, скорее всего. То есть у нас есть, условно, рабочий класс, который говорит «сомневаемся», работодатели говорят однозначно «нет». Ну, то есть мы не созрели, не хотим этого.
Пока не готовы.
Не готовы. Ну, давайте еще. 7-3-7-3-94-8. Да, дальше. В нашей большой стране надо делать продолжительные выходные, чтобы можно было на выходной съездить, слетать к родителям, увидеть детей и внуков, которые живут в разных городах и весях. Это пишет Ольга из Москвы. Что еще? Я против во всех... Во-первых, 5 дней по 8 часов менее травматично и более производительно, чем 4 по 10. Во-вторых, у нас 10 браков, 6-7 разводов. Люди дома мучаются лучше на работу, чем к этой стерве. Это пишет Артем. Страдает Артем. Еще 7-3-7-3-94-8. Да. Работодатель в ужасе, пишет 346. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, работодатель. У меня команда программистов работает вот...
Прекрасно.
Со мной.
Прекрасно. Вас вообще, смотрите, да, вас вообще главное это эффективность. Сделал, молодец, не сделал, твои
да,
проблемы.
Здесь, понимаете, дело в том, что, смотрите, программисты как работают, вот в моей сфере, это работы, рабочие часы, то есть сколько мы, соответственно, отработали, столько нам наш потребитель и заплатил, то есть, грубо говоря, каждая задача расценивается в человека в часах, да, то есть, ну, отработали 10 часов, за эти 10 часов получили. Получается, что я должен буду поднимать ставки свои, ну, как мне компенсировать моим работникам вот это время, которое они будут отдыхать. То есть я должен буду, соответственно, поднять цены на свои услуги. Правильно?
Да. Да.
Соответственно, поднимаем цены. К чему это ведет? Это ведет опять к каким-то, блин...
Инфляция, что у нас?
Да, не очень хорошим ситуациям. Поэтому, вот знаете, лучше бы, наверное, рассмотрели такую возможность, чтобы работать из дома. То есть вот у меня команда, и у нас есть договоренность о том, что один день в месяц можно взять и поработать из дома. Вот здесь я правда скажу, что если ты работаешь в офисе, действительно, то есть тебя там дергают по телефону, ты банально не можешь сосредоточиться.
Эффективность падает.
Нужно...
Эффективность
да.
падает, да.
Когда же ты работаешь, то есть ты можешь поменять место, где и откуда ты работаешь, это на самом деле более выгодно. То есть под более свободный как бы график в части времени, в части именно точки, откуда ты работаешь, это было бы более эффективно, на мой взгляд.
А кто же вас принуждает? Вы же работодатель, и теоретически вы сами решаете, где людям трудиться, где они эффективнее.
Ну, понимаете, дело в том, что работник ведь это такой человек.
Такой животное.
Да, бывают такие ответственные, а бывают такие безответственные, но все они по-своему хороши. То есть, грубо говоря, человек идет домой и начинает решать собственные проблемы, а не сидеть и нарабатывать. То есть, опять же, программирование – это такой немножко творческий процесс. И, соответственно, грубо говоря, ну вот как я проверю, тупит он там за кодом и не может решить какую-то задачу, ну или поехал на дачу к теще. Как мне это проверить?
А никак. Решил задачу – молодец, не решил – уволен.
С одной стороны, другая, любая задача может быть решена разными путями, за разное время. Разные люди решают ее и по-разному, и за разные, ну, за разную стоимость. Поэтому...
Слушайте, да, я почему так ухватился за вас, как за программиста? Ну, потому что был в этом Гуглплексе и наблюдал за теми людьми, которые играют в волейбол, что-то в фудтрак.
Ой, это бесплатно. Совсем другая история. Нет, здесь же, смотрите, здесь вовлекают. Вот у меня... Собственно говоря, ну, и родственники тоже вовлечены вот в IT. И здесь вот, брат и жена брата работают в крупных компаниях. То есть да. Я мелкая компания, совсем маленькая, я у них на подхвате.
На аутсорсе.
Они работают в больших компаниях, ну, не буду называть, но это там уровня, ну, конечно, не Гугла.
Уровня Mail, Яндекс.
Уровня ВКонтакте.
Окей.
Вот. Соответственно, у них все как раз сосредоточено на том, чтобы как можно больше человека вовлечь именно в работу. Допустим, да. Завтраки начинают. Вот компания кормит своих сотрудников, она дает им завтраки, обед и ужин. Но только завтрак, он до начала рабочего дня, а ужин после конца рабочего дня. Соответственно,
люди сидят на рабочем месте, да, в ожидании там сначала, да, завтрака, а после этого ужина. Прекрасно.
Да. В пятницу у них уикенд. Там у них привозят пиццу, суши и все остальное. Ты можешь это все себе пробовать, но это после рабочего дня. Доступны массажисты, доступны спортзал, там какие-то сумасшедшие деньги, порядка 50 тысяч они компенсируют. Баснословные какие-то там суммы тратятся на удобство сотрудников. Но все как раз именно с тем, чтобы сотрудник больше находился в офисе и больше работал. Вот как это идет совершенно вразрез вот с четырехдневной рабочей недели. И потом, по поводу автоматизации, казалось бы, вот мы программисты, у нас автоматизация должна быть на просто, ну, сумасшедшем уровне.
От вас зависит, да? Будет она или нет.
Отчасти от нас, да, а с другой стороны, квалификация вот людей, которые как раз занимаются программированием, она не очень высокая. То есть почему? Потому что как только человек начинает расти качественно, он сразу начинает искать, где места, где вот как раз более лучшие условия. Понимаете?
Да.
И общий как бы вот, ну, общий фон, не знаю, подготовки, может быть, специалистов, он довольно на самом деле низкий. Ну, по крайней мере, вот в моем маленьком секторе, потому что платить, само собой, там, ну, или предоставить такие условия, которые предоставляет там Google, ВКонтакте, или Яндекс, или Mail, я, конечно же, не могу.
Но вы можете предоставить возможность работать удаленно для тех, кто, да, будет эффективен.
Да, вот то, как раз, что не может. Но здесь, опять же, палка о двух концах. Предоставлять предоставляешь, а что ты за это получаешь?
Интересно. Спасибо большое за то, что просветили. Дальше из комментариев. Я, как работодатель, пишет Ольга, объявила понедельник выходным днем, плюс к субботе и воскресенью. Спасибо вам, Ольга. Это я так, вставочка небольшая. Лет 15 уже как? Потихоньку от соцстраха и тому подобное. Все рады. Работают 12 человек, пишет Ольга. Вот, понимаете, самая первая мысль, которая закрадывается в голову, когда говорят про четырехдневную рабочую неделю, что у вас появится еще один дополнительный выходной — пятница. Но пятница — это и так уже пятница. Поэтому спасибо вам, Ольга, за то, что вы освободили людям понедельник. Понедельник — день, который проклинают все. Но только благодаря вам, ваши вот эти вот 12 человек, абсолютно счастливы в тот самый понедельник. Сокращение количества рабочих дней не предполагает сокращение или увеличение рабочих часов за неделю. Это не переработка. Переработка — это превышение количества рабочих часов за неделю. И по мне уж лучше поработать на 2 часа дольше, но получить больше сконцентрированного времени на отдых. Это пишет Игнат. Григорий из Питера. Брат жены уехал работать в Ирландию программистом в Мишлен. Работает в деревне 5000 человек. За 3 года 2 детей ждут двойню к январю, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и что еще? Mad Max. Это получается, что за 4 рабочих дня производство должно выполнить такой же объем, как и за 5 в 5-дневной рабочей неделе. Соответственно, производительность труда должна возрасти. А с чего бы это, спрашивает Mad Max? Не знаю. Вот честно скажу, не знаю, потому что производительность труда — это самый загадочный для меня зверь. Потому что производительность труда меряется в долларах. И чем больше долларов за час производит ваш работник, тем выше считается производительность труда. Но поскольку речь идет о Российской Федерации, ну, то у нас как-то все относительно получается. Мы же в рублях. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгения, Москва. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Алло.
Да, Евгения, мы вас внимательно слушаем.
Смотрите, вопрос такой. Предполагается ли увеличение часов? Потому что непонятно, все говорят увеличение...
Евгения.
Выходных, а рабочие часы предполагаются или нет?
Да, я поясню. Евгения, смотрите, вы ко мне обращаетесь, как к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а я лишь тот человек, который читает новости так же, как и вы, возможно, вчитывается чуть подробнее, ну и что-то для себя отмечает. Вот прямо там не говорится, но, насколько я понял эту идею, речь идет о сохранении... Некорректно. Речь идет о том, что вам в день количество часов увеличивать не будут. Соответственно, сократится количество рабочих часов в неделю. То есть было 40, вычтите 8, и получится у нас 32 часа. Но теоретически это выглядит так. Вот 32 часа в неделю. Было 40, станет 32. Счастье же, счастье. Если, конечно, нам это надо. Где 8-часовой рабочий день? Сестра работает в банке с графиком с 9 до 20 часов. Каждый день обязана приехать к 8.30 и сидеть до 21-21.30, пока касса дебет с кредитом сведет. Об этом пишет Мария. Вот, это отдельный вопрос. У нас после воскресенья работа начинается во вторник, а среда пришла, неделя прошла, пишет Павел Тёмкин. Ну и еще один звонок, 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Работаю в крупной компании, в ритейле. В высокий сезон переходим, наоборот, на 6-дневную рабочую неделю, так как большой объем работы.
И, соответственно, все будут противиться, отказываться от той самой 4-дневной рабочей недели.
Ну, дело не в этом, но просто в 4 рабочих дня невозможно выполнить тот объем работы. Мы как бы клиентоориентированная компания, у нас есть ответственность перед клиентами, и просто это невозможно сделать.
Смотрите, есть европейский опыт. Сейчас попытаюсь воспроизвести, как это примерно выглядит. Война, не война, сезон, не сезон, плевать. Вот есть рабочие часы, встал, ушел. Есть святые 2 недели там в Италии, месяц в Германии, август называется, когда все просто встают, закрывают производство на замок и уезжают отдыхать. Все, плевать на все остальное. Есть суббота, есть воскресенье, магазин воскресенье закрыть, потому что так требуют местные законы. Турки хотели обойти эти законы, их принудили к тому, что они, да, вынуждены закрывать свои магазины, иначе неравная конкуренция. То есть они через насилие чуть-чуть действуют, принуждая, и в том числе и отдыхать. Как вам такой подход?
Вы знаете, в воскресенье мы как раз отдыхаем. Вот. А что касается 6-го рабочего дня, это производственная необходимость. Людям она оплачивается в полуторном размере. Мне кажется, все довольны.
Принуждать будут. Принуждать отдыхать?
Я думаю, все-таки для коммерческих компаний, ну, отдадут, наверное, все-таки на откуп собственнику принимать такие решения. Ну, а если будут принуждать, то наверняка будет какая-то лазейка для того, чтобы людям дать дополнительные плюшки, либо там дополнительные дни к отпуску, для того, чтобы сотрудники работали вот в таком графике.
Есть, спасибо. Да, правда, это работает только через принуждение, если уже стремиться к этому. Но вот здесь возникают проблемы. Когда мы приезжаем к тем же европейцам, говорим, вы что, с ума сошли? Приходишь в какую-нибудь ресторацию там, в 10 вечера, а уже все закрыто, потому что все, время ужина прошло, спасибо, до свидания. Весь общепит на замок. Или то же самое воскресенье, где-нибудь в городишке каком-нибудь небольшом. Пойди что-нибудь купи. Да мы начинаем их проклинать за то, что они тунеядцы, потому что мы привыкли к тому, что у нас можно купить все, что угодно и когда угодно. Нам вот это уже не нравится. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуй, что последний звонок. У нас 1,5 минуты до новостей. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я работодатель, я принципиально против. Так. Потому что, ну, в общем, я немножко предысторию, мы занимаемся цветами, у нас 20 точных магазинов. Так вот, нам придется поднять стоимость для того, чтобы мне компенсировать зарплату наших сотрудников. Все весьма просто и банально.
Ну, так и поднимите стоимость, а у всех же одновременно вырастут заработные
платы.
Ну,
у нас, давайте будем объективны, люди у нас привыкли тратить на развлечения, на цветы, в частности, определенный бюджет, и психологически переломить стоимость довольно сложно. Вот, поэтому... А у меня, знаете, какой вопрос на самом деле? А школы тоже будут работать 4 дня в неделю?
Это отдельная история. Нет, правда, про школы, про больницы, про вот это вот все социальное учреждение тоже много вопросов, но здесь пока Медведев поручил вообще оценить возможный коннект работодателей, работников, ну и, соответственно, да, всех остальных.
Я не понял. Ну, а что касаемо, да, нашей структуры как коммерческой, то, да, я принципиально против, и как предыдущий звонивший сказал... У нас тоже бывают жаркие сезоны, там, март-декабрь, когда девушки наши получают зарплату и в двойном размере в том числе. При этом надо понимать, что такие периоды, как январь, май, для торговли, они, ну, фактически убыточные, ну, там, больше, чем полмесяца. Поэтому, мне кажется, при том количестве выходных и рабочих дней, которые у нас есть, выходные, каникулы... государственные праздники, вводить еще 4-дневную рабочую неделю, ну, это будет некорректно, потому что экономика станет.
Да. Спасибо, спасибо. 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Да, могу только вернуться к выпуску новостей, который был только что. Еще раз, МИД РФ не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной. Информация есть, но поделиться ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано. Это подчеркнула Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». В принципе, все к этому и шло. Я имею в виду обмен пленными, обмен заключенными. Я не знаю, как правильно это сформулировать, но, в общем, обмен гражданами между Украиной и Российской Федерацией, которые насильно удерживаются и на территории Украины, и на территории Российской Федерации. Этот обмен, судя по всему, состоится в ближайшее время. Это будет по-настоящему первый значимый шаг, который может означать смену парадигмы в отношениях между Россией и Украиной. Да, отношения останутся по-прежнему напряженными. Да, еще есть масса вопросов, которые предстоит решить. Но уже будет сделан первый шаг к тому, чтобы эти отношения походили, по крайней мере, на отношения, а не на бесконечный обмен любезностями. Что еще? Там Джекпот жаловался на сиесту у испанцев. Это к предыдущей теме. Государственные компании, может, и будут работать на укороченной неделе, а частные никогда. Это Дмитрий Полонский. Если заставить, то будут. Ну и в 2017 году производительность труда была менее 5,6 доллара в час, а в Норвегии 52 доллара в час. Это пишет Владислав. Я ровно про это. Вот мне кажется дико несправедливым то, что производительность труда измеряется в долларах, но другого мерила нет. Поскольку граждане Российской Федерации получают зарплату в рублях, и у нас, если взять тот же индекс Биг Мака, он стоит гораздо дешевле, чем в тех же Соединенных Штатах, то у нас производительность, ну, вот такая, а там вот выше, ну, ровно потому, что там и стоимость выше той продукции, которую производят, и прибавочная стоимость выше, ну, и масса других тонкостей. Но сейчас в эти тонкости вдаваться не буду, а хочу вот еще одну-две темы с вами обсудить. И начну вот с чего, с исков к митингующим. Я напомню, что у нас московский метрополитен подал иски к митингующим, ну, в смысле, к тем, кто выходил на несанкционированные акции. Потом еще у нас Мосгортранс, не только метрополитен, но и вообще, тоже подавал иски к тем, кто выходил на несанкционированные акции протеста. Здесь еще служба такси подтянулась, и там тоже подали иск, даже 3 иска к организаторам несанкционированных акций. Поскольку никаких подробностей практически нет, то я бы хотел понять следующее. Вот если мы рассматриваем того самого знаменитого сферического коня в вакууме, то, сейчас обращаюсь к юристам, да, то насколько эти иски имеют для вас, как для юристов, да, основу, если отталкиваться от буквы закона? Насколько эти иски, если рассматривать их как сферического коня в вакууме, обоснованы с вашей точки зрения? То есть у нас есть некие массовые акции, которые проходили без согласования с властями, и некоторые предприятия, организации и компании сейчас к организаторам этих акций подают иски. Видимо, ссылаясь на то, что в связи с этими несанкционированными акциями они понесли определенные потери. Нужны юристы, которые могли бы вот так вот экспромтом на коленке, но предположить, а насколько, да, эти иски имеют основания с вашей юридической точки зрения. Телефон, напомню, 7373948, смс плюс 7925888948, наш телеграм говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день, Максим, Москва.
Да,
я полностью поддерживаю иски, потому что ставлю себя на место собственника бизнеса. И, разумеется, там огромная упущенная выгода, учитывая, что аренда на той же Тверской или на Бульварном кольце стоит бешеных денег. Так что я думаю, что организаторам надо уметь отвечать за свои акции, поступки. Если они хотят выводить народ на баррикады, то пусть платят соответственно.
Простите, я бы уточнил у вас, а как вы посчитали упущенную выгоду? Сможете ли вы ее доказать? Что такое упущенная выгода? Если, например, будут ссылаться прежде всего на действия правоохранителей, а не протестующих?
Ну, я думаю, что среднестатистические цифры у них есть за выходные, они могут за предыдущие периоды времени показать и доказать.
Угу. То есть, если есть разница, то вот, пожалуйста, вот она, упущенная выгода, пожалуйста, компенсируйте. Резонно. Да. Спасибо, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор Корга.
Да, Виктор.
Я вот что сейчас подумал. Право применения должно носить какой-то системный характер. Если сейчас есть идея взыскать что-то с организаторов этих, то нужно и в других сферах. Например, там авиадебошир должен компенсировать всем пассажирам, которые пострадали или потерпели какие-то неудобства из-за его действий.
Но теоретически, если я просто предполагаю, если пассажиры подают иск не к компании, а к конкретному человеку.
Да, именно это я имею в виду. Ну, здесь какая разница, компания это или физическое лицо, это роли не играет, это субъекты правоотношений. Вот, собственно, такая у меня мысль.
А насколько... Смотрите, у нас непрецедентное право, у нас там римское, все такое прочее. У нас своя такая российская судебная практика, и у нас прецедентов, я так понимаю, возмещения за упущенную выгоду не так много.
Не так много.
Да, так вот опять же возвращаемся к тому самому сферическому коню в вакууме. Насколько вот этот иск прошел бы, если бы речь не шла о политической целесообразности?
Я думаю, что не прошел бы.
Почему?
Ну, вот у меня просто ощущение такое. Наша судебная система, она довольно консервативная и избегает каких-то таких экстравагантных шагов. То есть просто...
То есть нашей судебной системы это по-прежнему рассматривается как экстравагантный шаг?
И я думаю, да, для нашей системы это экстравагантный шаг. Потому что это как ящик Пандоры, крышечку которого сейчас пытаются приоткрыть. Если
было бы прецедентное право, да. А так-то в данном случае, да, в этом нет.
Ну, кстати, ничего плохого нет в прецедентном праве. Это, можно сказать, недостаток российской правовой системы, то, что у нас беспрецедентное право. Ничего плохого в этом нет. К этому надо стремиться.
Спасибо, спасибо большое. А я логику включу, пишет Виталий Филим. Мосгортранс, например. Сколько автобусов встает на достаточно долгое время, когда Кутузовский проспект перекрывают для проезда кортежей государственных мужей? Например, из-за таких перекрытий встает достаточно важный 157-й автобус, которым пользуются больше людей, чем автобусами в центре. И что, были иски к Федеральной службе охраны? Я так понимаю, что нет. Были ли попытки подать эти иски? Вот отдельный вопрос. Если были, то со стороны кого? Но это первый пункт. Второй. Что касается действий ФСО, то она действует в рамках закона. Там у них есть же полномочия перекрывать движение для обеспечения безопасности? Есть. А закон это им позволяет? Да, позволяет. Здесь же, я так понимаю, акцент делается на том, что действия организаторов несанкционированных акций были противозаконные. То есть они, нарушив законы Российской Федерации, причинили ущерб определенный ряду компаний и организаций. Примерно так я это рассматриваю. Ну, то есть, если, опять же, пользоваться логикой и буквой закона. Как еще? 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Но мы же сейчас говорим не о букве закона. Речь идет о упущенной выгоде. А если это санкционированный митинг, какая разница? Те, кто ее недополучил, ему какая разница? Санкционирован, не санкционировал. Денежки тю-тю.
Денежки тю-тю, безусловно.
Компенсировать и тем, что теряют на санкционированных и не на санкционированных. В этом же вопрос.
А здесь получается такая двойная ответственность. Нарушил закон и еще причинил определенный ущерб.
Ну, не нарушил, причинил ущерб. Давайте всем ущерб компенсировать, тогда, может быть, другой разговор будет совершенно.
Возможно. А вот какие-то иски были похожи или нет? Вот за перекрытие движений, за то, что какие-то проводятся массовые акции?
Я вас умоляю, мы серые пятна, кому мы нужны.
Ну, черт его знает, возможно, имеет смысл уже писать.
Бесполезно.
Бумага терпит, черт возьми, я не знаю, обращаться.
Это, я так понимаю, что начинают давить просто, чтобы впредь люди просто боялись выйти, потому что помимо того, что схватят, не схватят, да, могут еще предъявить в финансовом плане иски, правильно я говорю?
Конечно. Конечно.
Ну, ну вот, я думаю, что к этому все ведет. Дополнительно задавить, чтобы и мысли не было выходить. Тогда и бороться не с кем будет, некому вернее.
Не-не, да, всегда борцуны будут, но в хорошем смысле, и в других смыслах. Я про другое. Я пытаюсь понять, ну, то есть, вот, действительно, не приоткрывается ли тот самый ящик Пандоры, о чем власти, например, могут не догадываться, когда подобные иски инициируют. Ну, и каковы могут быть последствия у подобных исков? Ну, например, я не знаю, какой-нибудь магазин Армения потребует компенсацию. А если эта компенсация, ну, там будет подсчитана, там, 2000 рублей, один результат. А если это, там, 200 тысяч рублей, да, другой результат. Помните, в 2010-м свет в Москве отключали? У нас производство на 5 часов стало. Руководство подало в суд за упущенную прибыль. 2 года судились, и ничего. Это пишет Джекпот. Были задержки трамваев. Это пишет Сергей. Но это возвращаемся к тому, что да, определенные проблемы были созданы. И вот с этим никто не спорит. В том числе и для движения по Садовому кольцу в один из вот таких митингов. Перекрывали? Да, перекрывали. Те люди, которые там потеряли какое-то время, они имеют право что-то потребовать? Но теоретически имеют. Каковы последствия? Вот вопрос. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Георгий, интересно. Ну, речь идет о деликтных обязательствах, прежде всего. А для того, чтобы доказать какие-либо правоотношения в этой сфере, необходимо устанавливать причинно-следственную связь. Вот мне, как юристу, крайне затруднительно даже представить себе, как может установиться такая причинно-следственная связь при объективном рассмотрении дела. То есть, я так понимаю, оппозиционеры позвали на шествие. Не факт, что на незаконный митинг, никто с этим призывом не обращался. Люди просто собрались погулять, я так понимаю. Вот. И какую может нести ответственность, значит, тот человек, который пригласил даже этих людей, за действия каждого в отдельности из этих вот приглашенных, так сказать. Это не то, что затруднительно установить, да, данное обстоятельство, а в принципе невозможно.
Почему невозможно? Ну, например, будут публикации из социальных сетей, какие-нибудь ролики, в которых, да, приглашаются на эти якобы гуляния, где будет показано, к чему эти гуляния привели. Вот, пожалуйста, призыв, вот результат. Все.
Нет, тут немножко вот вы проскакиваете целую большую стадию. Призыв — это одно, а вот именно результат этого призыва, понимаете, насколько он был реализован, вот это другое. Вот. В этой связи у нас за призыв отдельно существует, так сказать, ответственность. А именно если говорить о деликтных обязательствах, то есть о компенсации именно упущенной выгоды, то тут необходимо устанавливать четкую причинно-следственную связь между поведением вот этого лица-организатора, так называемого, и поведением каждого из приглашенных, которые своим, так сказать,
присутствуют. Ага. Да, и вот здесь, как, если, ущерб, да. Если рассматривать с точки зрения закона и буквы закона прежде всего, то вот здесь доказать практически невозможно.
Ни практически, ни теоретически никак, к сожалению.
Хорошо. К счастью, не знаю. Да, а если я, например, владелец какого-то бизнеса, ну, предположим, да, и я хочу, чтобы мне там кто-то компенсировал мою упущенную выгоду, это вот к кому я должен тогда обращаться?
Всегда любой вред, в том числе упущенная выгода, компенсируется в силу закона причинителем такого вреда. Поэтому самое сложное в этой ситуации установить именно причинителя вреда, конкретного человека, находящегося вот в этот момент, там, не знаю, приглашенный или неприглашенный. Вот, и вот в этой связи это сделать крайне затруднительно. Но я бы лично, я на месте вот таких вот людей, все-таки, наверное, предъявлял бы такие иски самому государству, наверное, все-таки Минфину, да, в лице которого, собственно говоря, несет ответственность всего государства. Потому как ни организация, неправильная организация или неспособность препятствовать, да, вот этому незаконному, так сказать, скоплению людей, как они считают, да, вот именно вот эти причины привели к тому, что, собственно говоря, произошло, и это доказать гораздо проще, конечно.
Ага, то есть, например, если ОМОН не справился с поставленной задачей и не прекратил вот это шествие, а в результате... В результате
или же согласительно, или органы, которые отвечают за согласование, не дали свое согласие, то есть привели, так сказать, да, возвели данное событие в рамки незаконного события, вот я считаю, что не гораздо проще взыскать деньги, если, опять-таки, повторюсь, объективно рассматривать это дело.
А то есть группа граждан, как некая группа граждан, абстрактная, она никогда не может быть ответственной?
Так же, как и весь народ, так же, как и, ну, опять, если апеллировать абстрактными понятиями, да, это неустановленные физические лица, которые являются гражданами Российской Федерации, не являются гражданами Российской Федерации, тоже большой вопрос. Для этого надо установить личность хотя бы каждого из причинителей вреда.
И тогда только вот этим людям поименно списком предъявлять претензии.
Совершенно верно. Конкретно причинителям вреда, безусловно. Потому что в противном случае доказать причинно-следственную связь, ну, невозможно. Тот же оппозиционер, который якобы приглашал кого-то, придет и скажет: ну, ребят, я приглашал погулять. Более того, я не приглашал конкретно вот встретиться всем возле ресторана, там, не знаю, Армения, да, или еще какого-то конкретного места. Ну, вот, я абстрактное место назвал, люди собрались, грубо говоря, и все. Как доказать, вот, что он, как бы, да, имел в виду, имел намерение, вообще имел умысел какой-либо, да, скажем так, причинить вред конкретному лицу.
Да и Виктор Корга тут вступает с вами в дискуссию, на всякий случай уточняет. Но это выглядит так, как если бы мы, у нас угоняли машину, а мы судились бы с полицией. Почему не предотвратили преступление?
В том числе, да, безусловно. В ряде случаев, когда невозможно вернуть автомобиль, в ряде случаев, когда истекают сроки давности привлечения уголовной ответственности, такие иски предъявляются именно государству, Министерству финансов. Совершенно верно.
Есть, спасибо. Спасибо. Ну вот вам и юридический комментарий. Все, последний резюмирующий звонок, и идем дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый, в эфире, Алло. Пожалуйста. Да.
Добрый вечер. Еще, вы знаете, ведь вот эти магазины, кафе, рестораны были закрыты по указанию мэрии. Мэрия рекомендовала им закрыться, а ведь никаких погромов, побоев не было.
Рекомендация – это одно, а приказ – другое.
Ну, я вот не знаю, точно был приказ или рекомендация, но, во всяком случае, выступала здесь главным зачинщиком о закрытии мэрия.
Ну, тогда получается у нас следующее. Можно предъявлять иски к мэрии, у тех, кто упустил выгоду, а мэрия тогда, в свою очередь, должна предъявлять иски поименно тем гражданам, которые выходили на эти гуляния, и с них требовать компенсацию, соответственно,
да,
в свою очередь.
Да, совершенно верно.
Такая
совершенно верно.
Многоступенчатая у нас получается ответственность. Довольно любопытно. Посмотрим, как эти иски будут рассматриваться, потому что их становится все больше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и еще одна тема, которую, да, сегодня рассматривали в рамках программы «Своя правда», но она довольно любопытная. Тем, что только каждый пятый гражданин России верит в то, что он как-то хотя бы влияет на власть. Пятая часть граждан РФ, 19%, даже чуть меньше, чем пятая часть, верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране. 3% при этом говорят определенно «да», и 16% говорят в какой-то мере «да». Хотел бы я посмотреть на эти 3%. Это все данные опроса Левада-центра. 31% граждан РФ считают, что могут влиять на решение местных властей в своем регионе, городе или районе. 6% говорят определенно «да» и 25% в какой-то мере. Не верят в свое влияние на принятие государственных решений в стране 79%. Но и в своем регионе не верят 66%. Слушайте, ну, вот сейчас даже не про государственную власть, а про местную, если отталкиваться от данных, то у нас катастрофическая ситуация. Если 66% убеждены, что они никак не могут повлиять на те решения, которые принимают власти, живущие с ними в одном городе или одном районе, то это беда. Беда по той простой причине, что здесь даже не видно никакого гражданского общества или намека на гражданское общество. Вот, собственно, и все, как это можно трактовать. Я, кстати, не помню, кто в «Своей правде» победил, но я думаю, что все-таки госпожа Михалева, поскольку она здесь с более популярной точки зрения выступала. Но я, честно говоря, не знаю, а что с этим делать-то, например, да? Ну, то есть я абсолютно убежден, что я могу влиять на те решения, которые принимаются в том районе, в котором я живу. Это моя глубокая убежденность, и я в меньшинстве. Я предполагаю, что я влияю на те решения, которые принимаются в Российской Федерации, потому что там прислушиваются. Прислушиваются к тому, сколь громок вот этот гул недовольных. Вот, по крайней мере, к этому прислушиваются точно. Но поскольку большинство граждан в это не верит, и это все, это апатия, это потеря интереса, полная аполитизация, ну и ничего хорошего я в этом не вижу. Что делать-то? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, молчать не нужно, товарищи. Выходите в эфир, давайте, вам трибуна. Добрый вечер.
А, да, Владимир, привет.
О, это Тимофей. Вот это Тимофей сразу на трибуну. Давайте.
А, спасибо, Володя. Я из Жуковского города. Вот, и я как бы на власть свою реагирую. У нас недавно ушел в отставку мэр города Жуковского, потому что он у нас был беспредел. У нас очень много в городе Жуковском пооткрывались незаконных магазинов. Люди выходили на улицы, ну где-то 100-200 человек вышло, мы как-то решили. Вот, вышло, вот, мы решаем, я решаю, я, Владимир, я вот такой патриот своей страны, я всегда что-то делаю. Если что-то не по закону, я всегда могу этому человеку навалять или еще чего-то. Понимаете, мне не все равно, что происходит. Вот если бы такие, как я, было бы хотя бы чуть-чуть больше, чтобы, я думаю, что-то изменилось. Поэтому,
вот что, Жуковском... Нужно глаголом жечь сердца людей, я не знаю, что, как вы себе видите, как вы должны вокруг себя собрать гораздо больше таких, как вы, например?
Владимир, надо доказывать, надо людям убеждать, что страна, идет неправильным путем. Вот я вот, смотрите, тот же город Жуковский, все знают о наших проблемах в городе. Вот остались, все сделали, я одному человеку сказал своего подъезда, другого, они тоже сказали, да, нас это не устраивает, а другие говорят в подъезде, да что мы сделаем, 5-10. Владимир, понимаете, нужно что сделать, нужно людям говорить, что на самом деле происходит, не из телевизора, а то, что в реальности происходит, тогда что-то получится. Поэтому только борьба. Я за борьбу. Спасибо, удачи.
Ходите на татами, Тимофей. Виктор Корга пишет, о каких решениях идет речь? 44-й федеральный закон, спросите любого поставщика. Все скажут, что этот закон нуждается в серьезных доработках. И что? Кто-то собирается его дорабатывать? Нет, нет и нет, пишет Корга. А я скажу, да, да и да. Только проблема в том, что его только собираются все время дорабатывать и никак не доработают. Это не первый федеральный закон. Были и другие до него, а он появился в результате того, что все время появлялась нужда в доработках предыдущих законов. Поэтому вот этот 44-й, это следствие того, что мы уже прошли, и куда мы будем двигаться дальше, это еще мы посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ой-ой.
Да, Олег, вот ну, я ждал.
Конечно,
да.
Я поддерживаю предыдущего товарища, но вы знаете, в чем дело? У нас общество не консолидировано, потому что у нас нет как бы общих интересов какого-то большого количества людей.
Конечно.
Все атомизированы и разобщены.
Да.
Понимаете? И тем более мы очень народ русский патерналистский, мы любим, чтобы у нас власть отвечала за нас. А власть, извините, не хочется очищать. И мы что, куда кидаемся? Ну, к стакану водки, там поорем, там побузим. А вот Кавказ, они хватаются за кинжал. Вот в чем дело. Поэтому нам нужно, конечно, быть консолидированным и более, как бы, ну, людям понимать, что уже не та власть, которая была советская, родная власть, а это уже власть антинародная, диктатура. А с ней воевать очень тяжело, Владимир. Понимаете?
Да.
Нас могут упаковать момент.
Да-да-да, Олег, я просто на секунду напомню, вы говорите, что там кавказцы сразу за кинжал хватаются. Я напомню, что Северный Кавказ – это тоже Российская Федерация. Когда вы говорите о том, что кавказцы там за что-то хватаются, вы говорите в том числе и о гражданах Российской Федерации, а дальше возвращаемся к вашему предыдущему тезису о том, что да, мы разобщены и атомизированы. Вот и все. А я вот про то, что у нас нет общих интересов, я здесь с вами абсолютно согласен. Ну, то есть мы всегда за все хорошее против всего плохого, только это хорошее каждый видит по-своему. Что еще? Повлиять можем, но это незаконно, пишет Джекпот. Наелись социализма, стали атомизированными. Это Виктор Корга. 99% нашего населения влияют на власть своим молчанием, одобряя тем самым коррупцию, обнищание, отсутствие выборов и тому подобное. Это пишет ВИД. Свою позицию проявляю в том числе и на ринге. Это Тайсон пишет. Почему в ринге, Тайсон? Я сам уже запутал. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот эта вот цифра 70% говорят о полнейшем фиаско вот всей, так сказать, структуры власти в России. Там Путина, Единой России, парламент.
Я пока не очень понимаю. Да, пока не очень понимаю. Сейчас опять Путин виноват.
7 человек из 10 на улице говорят, что вот эта власть в России, она чья-то, но это не моя власть. Я в выборе этой власти участие не принимаю.
Вообще ваша трактовка. Нет, нет, нет. Это можно говорить о другом, о патернализме, о котором упоминал Олег. Я выбрал эту власть, а дальше не мои проблемы. Что вы хотите,
вот
то и делайте.
Что они говорят, что я не выбрал эту власть, потому что я не могу ее выбирать.
Так ваша трактовка.
Ну, если люди говорят, что...
Люди говорят, власть... что мы не влияем.
Мы не влияем, потому что мы не можем повлиять, потому что выборы необъективны и так далее. Мы
Нет, это повлиять. Вот ваша трактовка. Вы договариваете за людей. И в этом ваша, как мне кажется, ошибка.
Но если бы люди могли повлиять, они бы сказали, что да, мы можем повлиять через выборы. А не то, что мы вообще никак не можем
повлиять. На решение
повлиять.
Власти. На решение власти. Это не...
Ну, так какие решения?
Мы выбрали, решение... а дальше пусть они сами и решают, что хотят.
Решение власти контролируется гражданами, а граждане говорят, мы не можем ее контролировать.
Я понял.
Не
наша власть. Перешли к вольным трактовкам. Здесь можно устроить баталию социологов, конечно же, еще. 20 часов сейчас уже время новостей. С вами программу «Отбой» провел сегодня Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.